Лиса лапотница. Зимней ночью шла голодная кума по дорожке. На небе тучи нависли, по полю снежком порошит.
Ой, хоть бы на один зуб чего перекусить, думает лисенька.
Вот идет она путем дорогой, лежит
ошметок.
Что ж, думает лиса,
в эту пору и лопоток пригодится.
Взяла лапоть в зубы и пошла далее. Приходит в деревню и у первой избы постучалась.
Стук-тук-тук.
Кто там? Спросил мужик, открывая оконце.
Это я, добрый человек. Лисичка-сестричка, пусти переночевать.
У нас и без тебя тесно, сказал мужик.
И хотел было задвинуть окошечко.
Ой, что мне, много ли надо?
Просилась лиса.
Сама лягу на лавку, а хвостик под лавку, и вся тут.
Жалился старик, пустил лису, а она ему и говорит.
Мужичок, мужичок, спрячь мой лопоток.
Мужик взял лапоть и кинул его под печку. Вот ночью все заснули, лисичка слезла тихонько с лавки, подкралась к лаптю, вытащила его и закинула далеко в печь. А сама вернулась, как ни в чем не бывало, легла на лавочку и хвостик спустила под лавочку. Стало светать. Люди проснулись, старуха затопила печь, а старик стал снаряжаться в лес по дрова. Проснулась лисица, побежала за лопатком, глядь, а лапти как не бывало.
Взвыла лиса.
Обидел старик, поживился моим добром, а я за свой лопаток и курочки не возьму.
Посмотрел мужик под печь, нет лаптя. Что делать? А ведь сам клал. Пошел, взял курицу и отдал лисе. А лиса еще ломаться стала. Курица не берет. На всю деревню воет. Орет о том, что разобидел ее старик. Хозяин с хозяйкой стали ублажать лису. Налили в чашку молока, покрошили хлеба, сделали яичницу и стали лису просить не побрезгать хлебом солью. А лисе только того и хотелось. Вскочила на лавку, поела хлеб,
вылакала молочка, уплела яичницу, взяла курицу, положила в мешок, простилась с хозяевами и пошла своим путем дорогой.
Идет,
да песенку попевает.
Лисичка-сестричка, темной ноченькой, шла голодная, а нашла дошла, ошметок нашла, в люди снесла, добрым людям сбыла, курочку взяла.
Вот подходит она вечером к другой деревне.
Стук-тук-тук,
стучит лиса в избу.
«Кто там?» — спросил мужик.
«Это я». Лисичка, сестричка, пусти дядюшка переночевать.
У нас и без тебя тесно. Ступай дальше, сказал мужик, захлопнув окно.
Я вас не потесню,
говорила лиса.
Сама лягу на лавку, а хвост под лавку, и вся тут.
Пустили лису. Вот поклонилась она хозяину и отдала ему на сбережение свою курочку. Сама же смирнёхонько улеглась в уголок на лавку, а хвостик подвернула под лавку. Хозяин взял курочку и пустил её к уткам за решётку. Лисица всё это видела, и как заснули хозяева, слезла тихонько с лавки, подкралась к решётке, вытащила свою курочку, ощипала, съела. А перышки с косточками зарыла под печью. Сама же как добрая, вскочила на лавку, свернулась клубочком и уснула. Стало светать. Баба принялась за печь. Мужик пошел скотинке корму задать. Проснулась лиса. Начала собираться в путь. Поблагодарила хозяев за тепло, за угрев. И стала у мужика спрашивать свою курочку. Мужик полез за курицей. Глядь! А курочки как не бывало. Оттуда сюда. Перебрал всех уток. Что за диво? Курицы нет, как нет. А лиса стоит. Да голосом и причитает.
Курочка моя, чернушечка моя, заклевали тебя пестрые утки, забили тебя сизые сельзни. Не возьму я за тебя любой утицы.
Сжалилась баба над лисой и говорит мужу: «Да дадим ей уточку, да покормим ее на дорогу». Вот напоили, накормили лису, отдали ей уточку и проводили за ворота. Идет кума лиса, облизываясь, да песенку свою попевает.
Лисичка-сестричка, темная ноченькой шла, голодная. Она шла-дошла, а ошметок нашла, в люди снесла, добрым людям сбыла. За ошметок курочку, за курочку уточку.
Шла лиса близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, стала смеркаться. Завидела она в стороне жилье и свернула туда. Приходит. Тук-тук-тук в дверь.
«Кто там?» — спрашивает хозяин.
«Я лисичка-сестричка, сбилась с дороги, вся перезябла и ноженьки оббила бежавшей. Пусти меня, добрый человек, отдохнуть да обогреться!»
«И рад бы пустить, кумушка, да некуда!»
«И, куманек, я непривередлива, сама лягу на лавку, хвост подверну под лавку и вся тут!»
Подумал, подумал старик, да и пустил лису, а лиса и рада. Поклонилась хозяевам, да и просит их сберечь до утра ее уточку-плосконосочку.
Приняли уточку-плосконосочку на сбережение и пустили ее к гусям.
А лисичка легла на лавку, хвост подвернула под лавку,
захрапела.
«Видно, сердешная умаялась», — сказала баба, влезая на печку.
Вскоре заснули и хозяева.
А лиса только того и ждала. Слезла тихонько с лавки, подкралась к гусям, схватила свою уточку-плосконосочку, закусила, ощипала дочисто, съела, а косточки и перышки зарыла под печью. Сама же, как ни в чем не бывало, легла спать и спала до бела дня.
Проснулась, потянулась, огляделась. Видит, одна хозяйка в избе.
«Хозяюшка,
а где хозяин?» —
спрашивает лиса. «Мне бы надо с ним проститься, поклониться за тепло, за угрев».
«Вон, а, хватилась хозяина, сказала старуха. Да уж он теперь чай давно на базаре».
«Так счастливо оставаться, хозяюшка», —
сказала, кланяясь, лиса.
«Моя плосконосочка уже чай проснулась. Давай ее, бабушка, скорей. Пора и нам с ней пуститься в дорогу».
Старуха бросилась за уткой. «Глядь, поглядь, а утки нет. Что будешь делать? Где взять? Отдать надо». Позади старухи стоит лиса. Глаза кукси. Голосом причитает:
Была у меня уточка, невиданная, неслыханная, пестрая в прозолоть. Да уточку-то, да за нее я и гуська не взяла бы.
Испугалась хозяйка. Да и ну, кланяться лисе. Возьми же, матушка лиса Патрикеевна, возьми любого гуська, а уж я тебя напою, накормлю, да маслица, да яичек не пожалею. Пошла лиса на мировую, напилась, наелась, выбрала, что ни на есть, самого жирного гуся, положила в мешок, поклонилась хозяйке и отправилась в путь дороженьку. Идет, да и припевает.
Лисичка-сестричка, темной ноченькой шла, голодная. Она шла да шла, ошметок нашла, в люди снесла, добрым людям сбыла. За ошметок курочку, за курочку уточку, а за уточку гусеночка.
Шла лиса и приумаялась. Тяжело ей стало гуся в мешке нести. Вот она то привстанет, то присядет, то опять побежит. Пришла ночь, и стала лиса ночлег промышлять. Где, в какую дверь не постучит, везде отказ. Вот подошла она к последней избе, да тихонько, не смело таково, стала постукивать. Тук-тук, тук-тук.
«Чего надо?» — отозвался хозяин.
«Обогрей, родимый, пусти ночевать».
«Негде, и без тебя тесно».
«Я никого не потесню»,
— отвечала лиса.
«Сама лягу на лавочку, а хвостик под лавочку, и вся тут».
Жарился хозяин, пустил лису, а она сует ему на сбережение гуся.
«Хозяин, посади его за решетку к индюшкам».
Но сюда же дошли с базару слухи про лису. Вот хозяин и думает, уж не та ли эта лиса, про которую народ баит, и стал за ней присматривать. А она, как добрая, улеглась на лавочку, хвост спустила под лавочку.
Сама же слушает, когда заснут хозяева.
Старуха захрапела, а старик притворился, что спит. Вот лиска прыг к решетке, схватила своего гуся, закусила, ощипала и принялась есть. Ест, поест, ест, поест, да и отдохнет. Ох, сразу-то гуся не одолеешь. Ела она, ела. А старик-то все приглядывает и видит, что лиса, собрав косточки и перышки, снесла их под печку, а сама улеглась опять и заснула. Проспала лиса еще дольше прежнего, уж хозяин ее будить стал. Каково де лисонька спала-почивала? А лисонька только потягивается, да глаза протирает.
«Пора тебе, лисонька, и честь знать. Пора в путь собираться», —
сказал хозяин, отворяя ей двери настежь. А лиска ему в ответ.
«Нет, а что избу студить? И сама пойду. Да наперед свое добро заберу. Давай-ка моего гуся».
«Какого?» — спросил хозяин.
— До того, что я тебе вечер отдала на сбережение. Ведь ты у меня его принимал.
— Принимал? — отвечает хозяин.
— А принимал, так и подай.
— Пристала лиса.
— Гусь твоего за решеткой нет. Поди хоть сама присмотри. Одни индюшки сидят.
Услыхав это, хитрая лиса грянулась об пол и, ну, убиваться, ну, причитать,
что за своего дегуська она бы и индюшки не взяла.
Мужик смекнул лисьей хитрости, Постой, — думает, — будешь ты помнить гуся.
— Что делать? — говорит он. — Знать надо идти с тобой на мировую.
И обещал ей за гуся отдать индюшку, а вместо индюшки тихонько подложил ей в мешок собаку. Лисонька не догадалась, взяла мешок, простилась с хозяином и пошла. Шла, нашла, и захотелось ей спеть песенку про себя. Вот села она, положила мешок на землю, и только было принялась петь, как вдруг выскочила из мешка хозяйская собака.
Да на нее! А она от собаки, а собака за нею, не отставая ни на шаг.
Вот забежали обе вместе в лес. Лиска по пенькам да по кустам, собака за нею. На Лисонькино счастье случилась нора.
Лиса вскочила в нее, а собака не пролезла в нору и стала над нею дожидаться.
Не выйдет ли лиса? А лиса с испугу дышит, не отдышится.
А как поотдохнула, то стала сама с собой разговаривать, стала сама себя спрашивать.
Ушки мои, ушки, что же вы делали?
А мы слушали да слушали, чтоб собака Лисоньку не скушала.
А глазки мои, глазки, что же вы делали?
А мы глядели, глядели, чтоб собака Лисоньку не съела.
Ножки мои, ножки, вы что делали?
Да мы бежали, бежали, чтоб собака Лисоньку не поймала. Хвостик, хвостик, ты-то что делал? А я не давал тебе ходу, за все пеньки да сучки цеплялся. Так ты не давал мне бежать? Постой, вот я тебя! —
сказала лиса, и, высунув хвост из норы, закричала собаке.
— На вот, съешь его!
Собака схватила лису за хвост и вытащила из норы.
Марья Марьевна, прекрасная королевна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна — Марья-царевна, другая — Ольга-царевна, а третья — Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго». Царевич похоронил родителей, а сестры все плачут, все в слезах да в печали. Вот как-то раз и говорит Иван-царевич:
«А что, сестрицы, а не сходить ли нам в заповедный сад погулять, кота баюна послушать, грусть-тоску развеять?»
«Пойдем, братец, пойдем!» Едва успели в заповедный сад прийти, как вдруг находит на небо тучи черная, встает гроза страшная.
«Пойдемте, сестрицы, домой!»
— говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром! Раздвоился потолок, и влетел к ней в горницу ясен сокол. Ударился сокол о пол, сделался добрым молодцем и говорит:
«Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу, Марью-царевну посватать.
Вспомнил Иван-царевич родительский наказ и говорит.
Коли люб ты сестрицы, пусть идет.
Марье-царевне молодец по сердцу пришелся, а в царском житье ни пива варить, ни вина курить, всего вдоволь. Стали свадьбу играть, да пир пировать. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало, а Марье-царевне нет вестей. Ольга-царевна да Анна-царевна стосковались по своей старшей сестре и просятся.
Пойдем, братец, в заповедный сад погуляем.
Пойдем, братец, пойдем. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией.
Пойдемте, сестрицы, домой,
говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром. Распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился о пол и сделался добрым молодцем.
Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом.
И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич.
Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю.
Поклонилась Ольга-царевна брату и молвила. Суженого не обойдешь, не объедешь. Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. И в тот же день сыграли свадьбу. Орел подхватил ее и унес в свое царство. День за днем, будто дождь дождит, а неделя за неделей, как река бежит. Год прошел, а о Марье-царевне да об Ольге-царевне никакого слуху нет. Стосковалась Анна-царевна в одиночестве, сидит в тереме, никуда не выходит. Иван-царевичу жаль свою сестру.
Пойдем-ка, Анна-царевна, в заповедный сад погуляем. Грусть-тоску развеем.
Только пришли в сад, набежала черная туча с громом, с молнией. Поднялась великая буря.
Вернемся, сестрица, домой.
Вернулись домой, не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон о пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше.
Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну. Я сестрицы воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пускай идет за тебя.
«Видно, братец, мне пришла пора свое гнездо вить, свой дом заводить», — сказала Анна-царевна. Стали свадьбу играть. Вышла за ворона Анна-царевна, и унес ее он в свое царство. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. Стал он думу думать.
Чего я все живу один-одинешенек? Пришла пора и мне на белый свет поглядеть. Может быть, и о сестрах что поразведаю.
Министром наказал царством править, а сам сел на коня, и только пыль столбом завелась за добрым молодцем. Долго ли, коротко ли был в пути в дороге, заехал в иное царство и видит, лежит рать побитая. Спрашивает Иван-царевич.
«Коли есть тут жив человек, отзовися! Кто побил это войско великое?»
Отозвался ему жив человек.
«Все это войско великое вопила Марья Марьевна, прекрасная королевна.
Подумал Иван-царевич.
Вот какие на свете чудеса бывают. Одна девица войско побивает. Хоть бы поглядеть на нее.
И спросил.
В какую сторону она уехала? На полдень повернула.
Не стал добрый молодец мешкать. Повернул коня на полдень, едет и день, и два. На исходе третьего дня наехал опять на побоище. Много лежит побитого войска.
«Коли есть тут жив человек, отзовися! Кто побил это войско великое?»
Отозвался ему жив человек.
«Марья Марьевна, прекрасная королевна, побила наше войско».
Диву дался Иван-царевич. Не терпится ему, коня погоняет, путь продолжает, торопится догнать богатырку. Близко ли, далеко ли ехал, наехал на третье побоище, видимо-невидимо побитого войска.
«Коли есть тут жив человек, скажи, чье это войско? Кто побил такую рать силу?»
Приподнялся один воин из-под ракитого куста.
«Все три побитые рати из Кощеева царства. Шли мы войной на Марью Марьевну, прекрасную королевну, Кощея Бессмертного из плена выручать. А она в свое царство не допустила, в пути дороги встретила, всех повоевала и в живых никого не оставила».
Объехал Иван-царевич кругом побоище и увидел, в чистом поле шатер стоит. У шатра конь пшеницу ест.
Серые катаны из Амурья шли, а моему-то деточки много снов принесли.
Подъехал к шатру, расседлал, разнуздал коня, пустил на волю, а сам глядит, что будет. Конь прямо к пшенице пошел. Другой конь посторонился, и стали вместе пшеницу есть.
«Моему коню место у корма нашлось. Найдется и мне место в шатре у богатыря».
Вошел в шатер, огляделся и глазам не верит. Думал, богатыря увидит, а там спит девица такой пригожести, что он так и обмер. Этакой красоты отродясь не видал. Иван-царевичу и самому с дороги отдохнуть хотелось. Не стал он будить красавицу, а лег рядом и уснул крепким сном. Прошло так сколько-то времени. Пробудилась девица, огляделась и вскочила на ноги.
«Какой такой невежа спит тут, незваный, непрошенный, в моем шатре прохлаждается? Да еще и своего коня к моей пшенице пустил!»
Схватила меч, замахнулась, да призадумалась. Опустилась рука с мечом.
«Ведь и он мог бы убить меня сонную, да не убил. Сонного да лежачего бить — в том не удаль, не честь, а бесчестье».
И принялась будить незваного гостя.
«Встань, проснись, пробудись, добрый молодец!»
Разбудила Иван-царевича, стала ему пенять, выговаривать.
«Кто ты? Чьего роду племени? Из какой земли приехал сюда? Чего ради своего коня кормишь моей пшеницей? И сам без спросу в чужой шатер зашел да спать повалился?»
«Родом я из царской семьи, а имя у меня простое и легкое — Иван-царевич. Не знаю, как тебя по имени зовут, как по батюшке величают. Уж не Марья ли ты, Марьевна, прекрасная королевна?
Да, я и есть Марья Марьевна.
Так вот, Марья Марьевна, прекрасная королевна, отдохнуть мне с дороги хотелось, а ты спишь. Жаль было будить, тревожить тебя. Не гневайся на меня, на дорожного человека.
На то Марья Марьевна, прекрасная королевна, с Иван-царевичем помирилась.
Скажи мне, Иван-царевич, по своей ли воле едешь, или неволе гонит тебя?
Добрые молодцы всегда ездят по своей воле.
Ну, а коли так, дело не к спеху. Останься, погости в моем царстве.
Иван-царевич с радостью согласился, и поехали они к Марье Марьевне в царство. Погостил там Иван-царевич с неделю и крепко полюбился прекрасной королевне Марье Марьевне. А она ему с первого дня по сердцу пришлась, и скоро сыграли они свадьбу. Много ли, мало ли жили, пожили, понадобилось Марье Марьевне отлучиться в иное государство, сестру навестить. Стала она в путь собираться, а Иван-царевичу наказывала:
«Царством правь, за всем доглядывай, во дворце по всем покоям ходи, только в тот чулан не заглядывай, что под поварней, где дверь лыком завязана, смолой запечатана. Туда не ходи ни за что, а пойдешь, худо нам будет».
Подала ему связку ключей. Попрощались, и уехала Марья Марьевна, прекрасная королевна. Остался Иван-царевич время коротать, молодую жену дожидать. День другой прожил, и такая на него скука навалилась, что не в моготу стала. Не знает, за что приняться, куда от тоски деваться. Запала ему дума:
«Сколько времени тут живу, а ни палат, ни обзаведений не знаю. Какой я после этого хозяин?»
Взял он ключи и стал по покоям, по горницам ходить. Все палаты обошел, все службы осмотрел. Ни богатство, ни заморские диковины не радуют, не развлекают. Гнетет его по-прежнему скука смертная. И тут вспомнил:
«Что она мне про какой-то чулан говорила? Ходить не велела».
Как только вспомнил об этом, так всю скуку как рукой сняла. Ни о чем больше думать не может, как только об этом чулане.
«Что там хранится? И как так? Жена знает, а мужу знать не велит. Где это видано, где это слыхано?»
Так ему не терпится узнать, что бегом побежал на поварню. Увидал в сенях замшелую лестницу в подполье. Спустился по лестнице, а там дверь. Мохом поросла, лыком завязана, смолой запечатана.
«Тот самый чулан и есть, куда мне ходить не велено».
И так ему не втерпешь, что не стал лыки развязывать, не стал ключ искать, а понатужился, навалился плечом и вышиб дверь вместе с ободверенной. Шагнул через порог, огляделся, ничего в том закутке не увидел, кроме паутины.
«Эх, видно, не в тот чулан я попал».
И вдруг слышит где-то внизу, сбоку, глухой стон.
«Пить мне, пить подай».
Пошел в ту сторону, откуда стон слышится. Разглядел в стене чугунную дверь. Приник ухом и слышит снова:
«Пить мне, пить подай».
Не стал Иван-царевич долго раздумывать, выломал и эту дверь. За дверью еще одна лестница. Спустился по этой лестнице в подземелье, а там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-Царевича.
«Жалься надо мной, дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил, совсем в горле пересохло».
Царевич подал ему целое ведро воды, он выпил и еще запросил.
«Мне одним ведром не напиться, не залить жажды, дай еще».
Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все 12 порвал.
«Спасибо, Иван-Царевич»,
— сказал Кощей Бессмертный.
«Теперь тебе ха-ха, никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих!»
И страшным вихрем вылетел в окно. Нагнал по дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе.
Только и успела крикнуть: «Не послушался меня Иван-Царевич! Наделал беды, не видаться нам теперь с тобой вовеки!»
Погревал, потужил Иван-Царевич, снарядился в путь дорогу.
«Хоть весь белый свет обойду, а найду свою Марью Моревну!»
Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Увидел дворец. У дворца дуб стоит. На дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал:
«Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!»
Выбежала Марья-Царевна. Встретила Иван-Царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них Иван-Царевич 3 дня и говорит:
«Да не могу я у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну».
Сокол и говорит:
«Эй, брат, с разумом доставал, да без разума потерял ты Марью Моревну. Трудно тебе будет с Кощеем Бессмертным тягаться».
Марья-Царевна заплакала. «Куда ты, братец, поедешь? На верную смерть! Убьет тебя Кощей Бессмертный!»
«Ну, сестрица, 7 смертям не бывать, одной не миновать, а доброму молодцу надо о жизни помышлять».
И стал прощаться. Зять с сестрой вышли провожать. Сокол говорит:
«Что ж, ступай. Трудно тебе сыскать ее. Коли беда тебя постигнет, чем могу, помогу. Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать».
Иван-Царевич оставил у сокола свою серебряную ложку, вскочил на коня, и только пыль столбом вслед завелась. Ехал день, 2 и неделю, и видит: стоит дворец краше прежнего. У дворца 3 дуба, а на дубах орел сидит. Как только Иван-Царевич стал ко дворцу подъезжать, слетел орел наземь, оборотился добрым молодцем и закричал:
Вставай, Ольга царевна! Милый наш брат идет!
Ольга царевна тотчас прибежала навстречу, стала его обнимать, целовать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них 3 денька и говорит.
Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью Марьевну, прекрасную королевну.
Отвечает орел.
Трудно тебе сыскать ее. Оставь серебряную вилку. Будем на нее смотреть и тебя вспоминать.
Он оставил серебряную вилку и отправился в далекий путь. Ехал, ехал и заехал в глухой темный лес. Никакого жилья нету. Конь притомился, и самому пить есть захотелось. И тут выехал на поляну, смотрит, стоит краше прежних 2 дворец. Около дворца 9 высоких дубов, а на тех 9 дубах сидит ворон. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал.
— Анна царевна, поскорее выходи, наш братец идет!
Выбежала Анна царевна, встретила его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать.
— Анна царевна, что есть в печи, все на стол мечи!
Анна царевна стол накрыла, наставила всяких кушаньев, вин и медов. Дорогого гостя зять с сестрой почуют. Накормили, напоили, стали выспрашивать. Иван царевич про свое житье-бытье стал рассказывать, как он поехал сестриц проведать, как повстречался с Марьей Марьевной, прекрасной королевной, и как Кощея Бессмертного водой напоил, а тот Марью Марьевну похитил.
— Это мы все, братец любезный, знаем. С разумом ты женился, да без разума жены лишился. Эх, трудно тебе сыскать ее, с Кощеем Бессмертным воевать. Трудов не боюсь. Все равно 7 смертям не бывать, а одной не миновать. Лучше живому не быть, чем без Марьи Марьевны век прожить.
Иван-царевич погостил у них 3 денька и говорит.
Прощайте, пойду жену искать, Марью Марьевну, прекрасную королевну.
Отвечает ворон.
Оставь у нас серебряную табакерку, будем на нее смотреть, да тебя вспоминать.
Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался, вскочил на коня и отправился в Кощеево царство. Долго ли, коротко ли ехал добрый молодец, подъехал к высокому дворцу и увидел. У окна сидит Марья Марьевна, такая кручинная, что глядеть на нее жалость берет. Увидала она Иван-царевича и горько заплакала.
— Ах, Иван-царевич, сокол мой ясный, зачем ты сюда пришел? Меня ты не выручишь, а себя погубишь. С разумом меня замуж взял, да без разума потерял.
— Прости, Марья Марьевна, не поминай старого. Лучше пойдем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не догонит.
Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается.
Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?
Отвечает конь.
Иван-царевич приходил, Марью Марьевну вез.
А можно ли их догнать?
можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонь ехать, и то поспеем.
Кощей поскакал и догнал Ивана-царевича.
Ну, первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил. И в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски зарублю.
Отнял у него Марью Марьевну и увез. Иван-царевич сел на камень и заплакал, поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Марьевную. Кощея Бессмертного дома не случилось.
Бежим, Марья Марьевна!
Ах, Иван-царевич, он нас догонит.
Пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе.
Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается.
Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?
Иван-царевич приходил, Марью Марьевну с собой взял.
А можно ли их догнать?
Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, жать смолотить, пиво наварить, допьяно напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонь поехать, и то поспеем.
Кощей поскакал, догнал Иван-царевича.
Ведь я же говорил, что тебе не видать Марьи Марьевны, как ушей свои.
Отнял ее и увез к себе. Остался Иван-царевич один. Поплакал, поплакал и опять воротился за Марьей Марьевною. На ту пору Кощея дома не случилось.
Пойдем, Марья Марьевна.
Ах, Иван-царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит.
Пускай изрубит, я без тебя жить не могу.
Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается.
Что ты спотыкаешься? А не чуешь какую невзгоду?
Иван-царевич приходил, Марью Марьевну с собой взял.
Кощей поскакал, догнал Иван-царевича, изрубил его в мелкие куски и сложил в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море. А Марью Марьевну к себе увез. В то самое время у зятьев Ивана-царевича серебро почернело. Ах, говорят они, видно, беда приключилась. Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живой водою, а ворон за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и сложили, как надобно. Ворон брызнул мертвою водою. Тело срослось. Съединилося. Сокол брызнул живою водою. Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит:
«Ах, как я долго спал!»
«Еще бы дольше проспал, если бы не мы!»
Отвечали зятья.
«Пойдем теперь к нам в гости!»
«Нет, братцы любезные, не могу я в гости идти! Надо мне Марью Марьевну выручать. Когда вызвали ее от Кощея, тогда мимо не проедем, погостим у вас».
Попрощался Иван-царевич, поблагодарил зятьев и отправился в Кощеево царство. Увидела его Марья Марьевна, от радости и плачет, и смеется.
ты ли это, ненаглядный мой Иван-царевич?
Я сам и есть.
И рассказал, как Ворон Воронович, Сокол Соколович да Орел Орлович выручили его из беды.
Видно, одной силой да мечом не одолеть Кощея. Он хитрый, а надо его перехитрить. Ты выспроси, где он достал себе такого коня, и узнай как-нибудь, где находится смерть Кощеева. А там уж мое дело с ним посчитаться.
Марья Марьевна в ту пору одна во дворце была. Привела Иван-царевича в горницу, накормила, напоила и отворила погребицу.
Ухоронись в подполье до поры до времени.
Только успела погребицу затворить, как зашумело, загремело, налетел Кощей Бессмертный.
Фу-фу-фу! Что за чудо, что за диво! У меня в горнице русским духом пахнет!
Марья Марьевна говорит:
что ты, миленький, откуда тут русскому духу быть? Ты по белу свету летал, там русского духу набрался. Садись-ка пообедай, да ложись отдохни.
Полюбились Кощею ласковые речи. Сел за стол, хлеба из печи оплел, полбыка жареного съел, половину сороковедерной бочки вина выпил и повалился на лавку отдыхать.
Вот Марья Марьевна улучила добрую минуту и стала Кощея про его коня выспрашивать. Кощей и рассказал.
За 39 земель. В 30-м царстве за огненной рекою живет Баба-Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у нее и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато Баба-Яга дала мне одного жеребеночка.
Как же ты через огненную реку переправился?
А у меня есть такой платок, как махну в правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет.
А Марья Марьевна еще пуще Кощею ластится, хочет выведать тайну Кощеевой смерти.
Не утаи, откройся мне, где твоя смертенька находится?
Много будешь знать, скоро состаришься.
Коли бы знала да ведала, где твоя смерть, оберегала бы тебя от всякой напасти.
Слыхал я от матери, что смерть моя в Галике, а Галик под печью валяется.
Марья Марьевна вскочила, Галик из-под печки достала, завернула в шелковый платок и поставила в красный угол. Засмеялся Кощей.
У бабы волос долог, да ум короток. Мыслимое ли дело, чтобы смерть моя в Галике? Смерть моя в яйце. Яйцо в утке. Утка в зайце. Заяц в железном сундуке сидит. Сундук на крепкий замок закрыт и закопан под самым большим дубом на острове Буяне, посереть море, океан. Вот где смерть моя находится. Если бы кто и добрался до того острова, все равно моя смерть в руки не дастся.
Ночь переночевали. Утром Кощей съел половину жареного быка, выпил 3 ведра вина, стал в путь снаряжаться.
Поеду моего друга Змея Горыныча навестить, погощу у него. А когда вернусь, чтобы все было к свадьбе готово.
Только Кощей за ворота, как Марья Марьевна Иван-Царевичу все рассказала, напекла пирогов, дала чудесный платок, и отправился Иван-царевич за 39 земель в 30-е царство к бабе-яге коня добыть, либо буйную голову сложить. Шел он, шел, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, от усталости да от голода совсем из сил выбился, сел на придорожный камень отдохнуть. Вдруг видит заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит:
«Съем-ка я одного цыпленочка».
«Не ешь, Иван-царевич!»
— просит заморская птица.
«Я тебе пригожусь!»
Пошел он дальше, видит в лесу улей пчел.
«Возьму-ка я сколько-нибудь метку».
Пчелиная матка отзывается:
«Не тронь моего меда, Иван-царевич, я тебе пригожусь!»
Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком.
«Эх, съем я хоть этого львенка!»
«Не тронь, Иван-царевич, я тебе пригожусь!»
«Хорошо, пусть будет по-твоему!»
Побрел голодный. Долго шел Иван-царевич и вышел к морю. Видит на берегу щука. «Отпусти меня в море, Иван-царевич, я тебе пригожусь!» Жалился Иван-царевич, бросил щуку в море и пошел дальше. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Шел, шел Иван-царевич и видит, стоит дом бабы-яги. Кругом дома 12 шестов, на 11 шестах по человечьей голове только один незанятый.
«Здравствуй, бабушка!»
«Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле, аль по нужде?»
«Пришел заслужить у тебя богатырского коня!»
«Изволь, царевич, у меня ведь не год служить, а всего 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте!»
Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врознь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате. Прилетела заморская птица и будет его.
«Вставай, Иван-царевич, кобылицы теперь дома!»
Царевич встал, воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц: «Зачем вы домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали! Но вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам!» Ночь проспал Иван-царевич. Наутро баба-яга ему говорит:
«Смотри, царевич,
если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей головушке на шесте. Погнал он кобылиц в поле.
Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал, да и задремал.
Снов принесли кот по улице ходил, котика маменьку просил, пусти котю ночевать, а мою дитятку качать. Ай, ли,
солнышко село за лес, прибежала львица.
Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны.
Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего шумит и кричит на своих кобылиц.
Зачем домой воротились?
Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали.
Ну вы завтра... забегите в синее море. Ночь проспал Иван-царевич. На утро посылает его баба-яга кобылиц пасти.
Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте.
Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в синее море, стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и задремал.
Уж как я тебе коту за работу заплачу, лапки вызолочу, хвостик вы.
Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит:
вставай, царевич, кобылицы все собраны.
Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц:
зачем воротились? Как же нам было не воротиться? Налетела пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови.
Ух, такие сякие, не могли таки ухорониться. Ну да все равно, живого не выпущу. Воротилась она в избу, а тут и Иван-царевич появился.
Хорошо, молодец, службу справил. Поди теперь в крайнюю конюшню, там твой бегунец стоит.
Пошел Иван-царевич в конюшню, а там стоит заморенный конишка.
Эх, на таком коне только воду возить, а не богатырю ездить.
Тут заговорил конь.
Не торопись, Иван-царевич, хулить меня, а выслушай. По три ночи баба-яга мою силу в кобылиц переводила, чтобы могли они от тебя скрыться. А в эту ночь, коли будешь спать, она и из тебя всю силу выведет, и тогда не быть тебе живому. Надо нам с тобой сегодня ночью перебраться через огненную реку. За рекой растет разрыв трава, покатаюсь по утренней росе на том лугу, и вся моя сила воротится. Как поужинаешь, спать не ложись, а поди ко мне.
Баба-яга ласково встретила Иван-царевича, наставила всяких кушаньев, напитков.
Кушай, добрый молодец! Был ты у меня в услужении, а стал гость дорогой. Ешь, наедайся, пей, напивайся, спи, отдыхай сколько хочешь. Будить на заре не стану.
А про себя шепчет: будешь так крепко спать, что и век не встать. После ужина баба-яга уснула, а Иван-царевич потихоньку пробрался на конюшню, выпустил коня и повел его к огненной реке. Махнул платком направо, раз, другой и третий, стал над рекой высокий мост. Переправился на другой берег и махнул платком налево. Не три, а два раза. Остался мост, только чуть держится. Конь нашел лужок, где росла разрыв трава. И как только заря занялась, покатался по росе, встал, встряхнулся.
Ну, Иван-царевич! Теперь я совсем справился. Поедем, куда тебе надобно.
Надо мне попасть на остров Буян, что лежит посреди моря и океана.
Садись, поедем.
Тем временем баба-яга пробудилась. Слезла с печи, смотрит, нет Иван-царевича. Бросилась в конюшню, и там никого.
Сам ушел и коня увел. Ну, погоди, Иван-царевич, посмеюсь и я, когда твоя голова будет у меня на шесте.
Скочила в каменную ступу и кинулась в погоню. Пестом ступу толкает, помелом следы заметает. Видит, через огненную реку мост перекинут. Стала по мосту переправляться, а мост чуть держался, посреди реки обломался, провалилась баба-яга в огненную реку и сгорела. А Иван-царевич торопится Кощееву смерть добыть. Приехал к морю-океану, махнул платком три раза, протянулся мост до острова Буяна. Через море переехал и стал на острове Буяне под самым высоким дубом яму копать. Копал, копал, выкопал железный сундук. Только замок отбил, крышку приоткрыл, как заяц выскочил из сундука и убежал в лес. Бросился Иван-царевич в лес, а навстречу ему львица зайца в зубах выносит. Иван-царевич зайца взял, а из него вылетела утка и взвелась в небо. Добрый молодец подстрелил утку. Упала утка в море. Что теперь делать? И вспомнил про щуку. В ту же минуту, откуда ни возьмись, показалась щука. Схватила щука утку и приплыла к берегу.
«Возьми, добрый молодец, я век твое добро не забуду!»
Иван-царевич достал яйцо со смертью Кощея, яйцо в платок завернул и сунул в седельную сумму, скочил на коня и поехал. Приехал к Кощееву дому. Марья Марьевна выбежала на крыльцо вся в слезах.
«Ох, Иван-царевич, сейчас Кощей воротится, опять тебя смерти предаст!»
«Ну, теперь мы с Кощеем потягаемся. кто кого смерти предаст, дело покажет. Садись на коня.
Сели они на коня и поехали. Кощей бессмертный домой ворочается, а под ним конь спотыкается.
Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, а лечуешь беду неминучую?
Иван-царевич приезжал, Марью Марьевну вез.
А можно ли их догнать?
Теперь у Ивана-царевича конь богатырский, лучше меня.
Взвился конь выше лесу, чуть пониже облака. В ту пору проговорил Иванов конь.
Не догнать бы меня моему старшему брату! Да Кощей один, а вас двое! Достань-ка, Иван-царевич, яйцо из сумы! Скоро догонит нас Кощей!
В то самое время Кощей закричал.
Стой, Иван-царевич! Все равно не убежишь от меня!
Добрый молодец размахнулся, кинул яйцо оземь. В ту же минуту грянул гром, и пошел смрад по земле, а Кощей с коня повалился. Иван-царевич дров набрал, в костер сложил, сжег Кощея на том костре и пепел по ветру развеял. Марья Марьевна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости. Сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их с радостью. Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну да недаром же ты хлопотал. Такой красавицы, как Марья Марьевна, во всем свете поискать, другой не найти. Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить, поживать, добра наживать, да медок попивать.
Когда-то ни царь-царевич, ни король-королевич, ни волшебник и не знахарь, а просто пахарь, простой мужичок по прозвищу Бурачок. А смекалкой превосходил Бурачок всех царей на свете, перехитрить мог любого мудреца. Дошли вести о хитром Бурачке до одного пана. Решил он перехитрить Бурачка.
«Куда, — говорит, — ему, простому мужику, со мною тягаться? Известно, что моих советов сам король слушается».
Велел пан слугам съездить за Бурачком и привести его в свой замок. Поехали слуги и к вечеру возвратились с мужичком Бурачком.
не откладывая на завтра, решил пан сразу загадать Бурачку загадку. Когда Бурачка привели, вся семья пана сидела за столом. Бурачок отвесил им поклон и стоит ждет, что же дальше будет.
«Ну как поживаешь?» — начал с усмешкой пан. «Поговаривают, что ты очень ловок. Любое дело устроить можешь, любую загадку разгадать умеешь. Посмотрим, на что ты способен. Видишь на столе жареный гусь? Ты должен разделить его между нами. Между мной, моей женой, двумя сыновьями и двумя дочерьми. Разделишь — почет тебе и слава. Спать будешь в лучшей комнате замка. Не сумеешь разделить — пошлю тебя спать на конюшню».
Ну что такая пустяковая задача Бурачку? Недолго думая, взял он нож и стал резать гуся, приговаривая:
«Ты, уважаемый пан, всему дому голова, получай по праву голову. Без шеи голова обойтись не может, так и ты, пан, не можешь обойтись без своей жены. Она тебе верная поддержка и опора, поэтому вы, дорогая пани, должны получить шею. Вы, два паночка, скоро поспешите из родительского дома на белый свет. Значит, нужно вам дать ноги, чтоб скорее бегать. А вы, прекрасные паночки, скоро вылетите из родного гнезда, замуж выйдете. Чтоб легче лететь было, вот вам по крылышку по гусиному. Вот все и разделено. Мне же, простому мужику, и остатки сгодятся».
Пан от удивления еле слово вымолвить смог.
«Ну и ловок!» —
только и сказал. Бурачок же взял гуся и пошел искать лучшую комнату в замке. Забрался он в спальню пана и проспал там до самого утра. «Только утром рано будет его. Говорят, что его требует сам пан». А пан всю ночь не спал, думал, какую бы загадку загадать Бурачку, чтобы он ее не отгадал. Опять привели Бурачка в зал, где собралась вся семья. Видит он, пан сидит хмурый, сердитый. Но Бурачок сделал вид, что он этого не замечает, и приветливо сказал:
«Доброе утро, пан! Как спалось? Что так рано встали?»
Но пан его прервал и говорит:
«Вижу, хитер ты, но я тебя хитрее. Вот тебе новая загадка. Отгадаешь — поедешь домой в карете. Нет, придется пешком тебе плестись. Вот тут на столе лежит 5 цыплят. Ну-ка раздели их поровну между нами 6. Мной, женой и 4 детьми. Но цыплят не смей резать, они должны остаться целыми».
Сказал так и усмехнулся. Трудная задача.
«Ну что ж,
— говорит Бурачок,
— это сделать можно. Но ведь я еще не завтракал, так разреши мне, пан, выделить и себе долю». «Хорошо,
— сказал пан,
— 5 цыплят между 7 еще труднее делить».
Тогда мужичок-бурачок принялся за дележ, приговаривая:
Вы, пан и пани, муж и жена, вас двое. Вот вам один цыпленок, теперь вас будет трое. Два брата, две сестры тоже должны получить по цыпленку на двоих. Остался я один, кладу себе слева одного цыпленка, справа одного цыпленка. Вот нас тоже трое. Все разделено поровну. Здесь трое, здесь трое, здесь трое и здесь трое.
Сказал это Бурачок, забрал себе двух цыплят и пошел во двор требовать карету. Пришлось пану отправить Бурачка домой в карете. Едет Бурачок, ест цыплят и улыбается. Народ тоже смеется. Куда там глупому пану с нашим мужичком-бурачком умом тягаться? Три охотника. Двое бородатые, а третий безбородый. Пошли они однажды дичь стрелять. Целый день ходили, ничего не подстрелили. И, наконец, под вечер попалась им куропатка. Развели они костер, согрели воду, ошпарили куропатку, ощипали и сварили. Но вот беда, как ее разделить? Куропатка одна, а их трое. Бородатые говорят: пусть куропатка достанется тому из нас, кто дольше всех слова не промолвит. Хорошо, согласился безбородый. Уселись все у костра и молчат. Проходит час, другой, третий. Никто рта не открывает, только в глаза друг другу смотрят. Наконец, безбородый протянул руку и вытащил куропатку из кастрюли. Посолил ее, разломил и стал уплетать. Он ест, а бородатые молчат. Когда он съел все до косточки, бородатые вскочили, да как закричат во все горло: «Что же ты наделал?» «Вот вы и проиграли заклад, первые заговорили, и сердиться нечего, по уговору куропаткам не досталось. Бородатым и крыть нечем, уговор дороже денег». На другой день снова отправились они в поле. В одном овражке подстрелили двух голубей. Ошпарили их, ощипали, сварили и стали делить. Но как их разделишь? Голубей всего два, а охотников трое. Наконец, после долгих споров, один из бородатых сказал:
«Оставим-ка на ночь голубей в кастрюле и ляжем спать. Кому лучший сон приснится, тому и голуби достанутся».
Настала ночь. Костер понемногу стал затухать. Безбородый храпит во всю Ивановскую, а бородатый не спится. Головы ломают, какой бы им сон выдумать. Лишь на зорьке одолел их сон, и они задремали. Утром, когда все поднялись, безбородый сказал:
«Ну, рассказывайте, что кому приснилось?»
Первый бородатый заговорил:
«Снился мне чудный сон, будто я
крылатым конем оборотился. На плечах у меня крылья, на ногах серебряные подковы, а на шее золотая грива. Как потряс я гривой, как топнул ногой, так тотчас в поднебесье поднялся и мигом через все поле перелетел. А на другой день повстречался мне удалой молодец, вскочил мне на хребет, и я опять взвился в поднебесье, да так высоко, что голову мне вскружило, и я проснулся.
Второй бородатый сказал:
«Хорош твой сон, но мой лучше. Приснилось мне, что я и есть тот самый молодец удалый. Тут ты подбежал ко мне, я вскочил тебе на хребет, ухватился за золотую гриву. Поднялись мы в поднебесье, а оттуда прямиком на месяц. А мимо него два голубя пролетают. Я за ними, они от меня. Всю ночь мы со звезды на звезду перелетали, но так и не удалось мне поймать их. Тут я с досады и проснулся».
Стал рассказывать свой сон Безбородый.
«Эх, братцы, какие же чудные сны вам снились! Куда мне мериться с вами? Снилось мне, что стоим мы у костра, и вдруг один из вас обратился крылатым конем и ну топать ногой, а другой удалым молодцем стал и вскочил на крылатого коня. Поднялись вы в поднебесье. Глядел я, глядел вам вслед, покуда шапка с головы не упала. Тут вы исчезли с глаз моих. И мне до того вас стало жалко, что я горько заплакал. А после говорю себе: больше они не вернутся. И съел голубей. Во сне съел, право слово. Бородатые подскочили: не может того быть! Что ты говоришь? Заглянули в кастрюлю, а там одни косточки.